Часть вторая. Бой в Зазеркалье. Глава первая. Робин сидел возле постели Саты и грустно думал, что в мире нет справедливости. Бедняга Антон, получивший две серьезные раны в живот и в грудь, чувствовал себя вполне сносно и, похоже, вполне успешно поправлялся. Девушка, пострадавшая гораздо меньше, серьезно слегла. То ли пуля вбила ей в рану обрывки одежды, то ли виновата попавшая озерная вода. Но Сата второй день металась в бреду. Тело ее горело огнем. Она при этом все время мерзла, часто кричала сразу на двух языках. В кошмарах ее посещали мертвые родственники Нуры, несостоявшийся насильник и вовсе неизвестные персонажи. В редкие моменты короткого просветления она просила пить, отказывалась от еды, часто смотрела невидящим взглядом, никого не узнавая. Нита ухаживала за ней в одиночку, никого не подпуская и не отходя ни на шаг. Девушка вбила себе в голову, что именно она виновата в случившемся. Отчасти так все и было. Они не должны были покидать остров. Робин несколько раз пытался ее успокоить, но тщетно. Единственное, что Анита утешала, это его твердая убежденность, что Сата не умрет. Ее лечили какими-то весьма сомнительными отварами, глита и трама. Перевязки делала Клава, студентка третьего курса мединститута. Единственный человек в поселке, имеющий отношение к врачебному делу. Работы для медика было достаточно. Помимо Саты и Антона, на больничную койку попал крыс. Какие-то очень недружелюбные личности подстерегли его ночью на краю поселка и педантично пересчитали ребра, не забыв уделить внимание и другим частям его организма. На несчастном бритоголовом молодчике практически не осталось живого места. Ему даже стонать было больно. Он не выдал своих обидчиков, а Робин их не стал даже искать, отлично понимая, что обозленным людям просто потребовалось выместить свои обиды на единственном уцелевшем угнетателе. Наказывать их за это не поднималась рука. Анита тронула его за плечо, прервав раздумья и неловко смущаясь, проговорила: «Ты не мог бы выйти? Мне тут надо кое-что с ней сделать». Коротко кивнув, Робин бросил на Сату последний взгляд и вышел наружу. В поселке почти ничего не изменилось, остались те же хижины и шалаши. Только крест исчез. Да на скалах дежурят всего трое дозорных. Новый поселок начали ставить возле устья реки. На общем совете решили, что старое место плохо пригодно для обороны малыми силами, да и почва слишком каменистая для строительства. Берег реки казался гораздо предпочтительнее. Там можно было легко поставить деревянную крепость, вырубив местный лес, чем сейчас и занималась большая часть людей. Остальные малыми группами обходили окрестности, собирая травы. Петрович с Векшей прочесывали берега озера в поисках новых людей. И за два дня нашли еще четверых. Робин спустился с холма. Здесь на опушке вовсю стучали топоры и визжали пилы. Шла заготовка леса. Он планировал расчистить все заросли, чтобы вокруг крепости расстилалось открытое пространство. В этом случае никто не подберется к ним незамеченным, да и обстреливать врагов будет гораздо легче. Дозорные следили за озером день и ночь. Все опасались возвращения хафидов, но пока никого не замечали. Глита и Трама говорили, что в начале осени появится много людей из селений Вертины. Так они называли всю местность к северу от Большого озера. Кто-то придет пешком, кто-то приедет на ездовых быках, суфимах или в лодках. Привезут товары для торговли с купцами побережья. А на песчаном острове развернется бойкий торг. В эту пору хафиды не рискуют нападать. Слишком много собирается народа, а у купцов неплохая охрана. Завидев Робина, Хонда бросил топор, приглашая присесть. Указал на поваленное дерево, крикнул всей бригаде: «Перекур! Стахановцы!» «Как успехи?» «Норма. Завтра эту полосу до реки расчистим. Пару ребят отсюда можно забрать. Пусть ров копают, а то у нас бревна оттаскивать уже не успевают. Нам надо что-то с металлом решать». Проблема была довольно злободневная. Из Рохо Можно было получать металлические инструменты высокого качества, но не все было так просто. Чтобы получить один небольшой топор, два десятка людей должны были собирать травы 3 дня. То же касалось и других вещей, а многие самые необходимые товары в списках и вовсе отсутствовали. Ребята из клуба имели навыки кузнечного дела, ведь доспехи и оружие они делали практически сами. А Пересвет и вовсе был в этом деле большим профессионалом. Но для работы им нужен был металл, а его как раз и не хватало. У них было около 30 килограмм трофейной меди и бронзы, вот и весь наличный запас. Лена, благодаря своему образованию и профессии, немного разбиралась в минералогии и металлургии. Но где искать необходимые полезные ископаемые, не представляла. Из геологии местности она поняла только то, что скалы гранитные, и ничего полезного из них не получить. Но больше никаких дельных советов от нее так и не дождались. Тевтон весьма смутно представлял, что железную руду можно добыть в болоте, и сейчас с двумя помощниками копался на другом берегу реки. Вообще с ребятами-медиевистами им невероятно повезло. Помимо обладания вооружением и доспехами, каждый из них знал массу полезных сведений о бытии и хозяйстве древних времен. Это было неудивительно, ведь создавая себе амуницию, они собирали всю доступную информацию об интересующих их временах. Для них было немалым позором, если кто-нибудь обнаруживал, что доспех или меч не соответствовал эпохе либо стране. Единственное допустимое отклонение от исторической фактуры – использование современных материалов. «Здесь есть железо, нам его надо только найти». «Откуда ты знаешь?» Лена нашла несколько подходящих камней на берегу реки. Их принесло течением сверху. Может, Тевтон все же обнаружит что-нибудь в этой болотной грязи. Тут даже Ахмед свою идею высказывал. Он где-то краем уха слышал, что на железной руде отклоняется магнитная стрелка. «Теперь хочет тебя увидеть». Представить свой гениальный проект беготни по холмам с компасом в руке. А откуда местные аборигены берут медь и бронзу? Сата. Голос Робина невольно дрогнул. Сата говорила, что они в основном выменивают металл у купцов с побережья. Еще его с гор приносят тамошние жители. Не переживай, поправится она и обязательно наделает тебе кучу маленьких робингудиков. Что ты так хмуро на меня смотришь? Не веришь в свои собственные силы? Ну так и быть, помогу тебе и в этом деле. Чего не сделаешь ради друга? Иногда я сам удивляюсь, почему еще ни разу не набил твою мерзкую морду. Может, пора все же начинать? Ты последний в невероятно длинной очереди, сразу за крысом. А ему-то ты чем досадил? По большому секрету сообщил, что наш врачих Клава в сговоре с теми, кто его так славно отколошматил. Высказала ему свое твердое убеждение, что она его обязательно отравит. Знаешь, после этого у него почему-то здорово снизился аппетит. И почему тебе все сходит с рук? Ладно, если что, я буду на стройке. Не забудь, вечером у нас заседание совета. Проводив Робина взглядом, Хонда поднялся, от души потянулся и язычно проорал. «Сидите, тунеядцы, а ну, за работу!» «В стране нужен лес!» Робин шел по стройке, больше напоминающей разоренный муравейник. Здесь все еще только начиналось, несведущий человек вряд ли догадался бы, что, собственно говоря, здесь строится. В одном месте уже начали устанавливать ошкуренные бревна, наметилась линия рва, на данный момент это были все успехи. Не хватало инструментов, не стоило и мечтать о механизмах, тягловых животных, и тех не было. Люди работали от зари до зари, но никто не роптал. Все уже поняли, новая власть не имеет ничего общего с предыдущей шайкой и думает не только о себе. Никому не хотелось встретиться с бандой дикарей в чистом поле, при практически полном отсутствии патронов. Завидев Робина, из глубокой ямы вылез радостно ухмыляющийся Ахмед. Быстро затараторил.
«Вах, Робин, ты умный, ты физику знаешь. Я тебе сейчас сказать, что придумал. Я понял, как найти железо».
«Ничего не выйдет», — улыбнулся Робин. «С помощью компаса мы его не найдем.
«Вэх, как ты знать, что я хотеть говорить?»
Скользнув по гиганту с нисходительным всезнающим взглядом, Робин с мудрым видом покачал головой. Спокойно пошел дальше, оставив Ахмеда стоять с потрясенным видом. Из таких мелочей создаются легенды. Уже к вечеру все будут знать, что их великий вождь умеет читать мысли своих людей. Осмотрев фронт работ, Робин увидел, как от другого берега реки отчалила небольшая лодка. Поспешив навстречу, встретил Тевтона. Тот выглядел не слишком презентабельно, на что Робин ему заявил: «У тебя вид, будто из болота вылез». «Еще издевается», — буркнул тот и протянул какой-то весьма подозрительный грязный комок. «Вот, посмотри».
«Что это?» «Руда, вроде бы».
«Там ее много?» «Откуда я знаю? Но если нашли в одном месте, значит, она должна быть и в других. Не могли же мы обнаружить единственный ее источник?»
«Хорошая новость. Сегодня на совете всех порадую. А сейчас давай думай, как наладить добычу?»
«Руда, это, конечно, хорошо», — высказался Мавр. «Но это еще не железо. С болотной рудой придется повозиться».
«Это точно», — поддержал его Пересвет, — «и серы в ней много».
Заседание Временного Совета было в полном разгаре. По сути дела, это и не совет как таковой, а простая производственная планерка. Все руководители участков работ в быстром темпе высказывали свои проблемы и претензии. Также молниеносно решались общие вопросы. Робин, поняв, что все текущие проблемы решены, заявил: «Мне придется сходить в деревню к аборигенам, и лучше не в одну. Надо продемонстрировать свое миролюбие и попытаться наладить с ними торговые отношения». Подождав, когда стихнет шум, вызванный этим заявлением, он спокойно продолжил: «Я все уже давно продумал. Меня держали только личные причины и желание проследить, как здесь все начинается. А нуждать чего-то дальше, только терять время. Насколько мне известно, у местных крестьян очень ценятся металлические предметы. Чтобы получить небольшой нож, достаточно в одиночку собирать траву в течение пары дней. Ткани и посуда у нас тоже недорогие. С большим набором этих товаров следует добраться до ближайших селений, а там попробовать поторговать. Аборигены поймут, что нам нужно, и сами будут приносить нам травы и продовольствие».
«Да они тебя прикончат и все бесплатно заберут», — не выдержал Пересвет.
«Вряд ли. Я все довольно хорошо продумал. Насколько мне известно, в этих краях нет крупных поселений с воинами и жрецами. Вся эта местность именуется Южная Вертина. Здешнее население платит натуральную дань атонам. Это здешняя религиозная верхушка. Воинские отряды в этих краях появляются только для борьбы с еретиками-риумами. А с ними уже практически покончено. С точки зрения атонов, мы нечто вроде демонов. Нас называют цохваны. Если поначалу не демонстрировать черную морду Мавра и других необычных людей, вроде Ахмеда, то можно вполне сойти за нормального местного человека, скажем, из дальних земель. А поняв, что с нами выгодно иметь дело, поселяне на все будут смотреть сквозь пальцы. Местный народ не склонен к религиозному фанатизму. И если бы не атоны, нам здесь не было бы лишних проблем. А нападать на путников тут не принято, разбойников почти нет. Так что я практически не рискую. Главное не нарваться на атона и осторожнее вести себя с иминами. Они тут вроде шаманов-знахарей. Поймите, нас очень мало, и мы не сможем существовать во враждебном окружении. Надо как-то приспосабливаться, вписываться в этот мир».
«Хорошо», — согласился Мавр.
«Но почему именно ты?» «Это просто. Я единственный, кто достаточно хорошо овладел местным наречием. Мне не придется корчить из себя немого».
«Я пойду с тобой», — заявил Хонда. «Прикинусь глухонемым Герасимом».
Представив пересмешника в роли немого, все невольно рассмеялись.
«Идея хорошая», — согласился Мавр.
«Одному слишком опасно. Вот и хорошо. Выйдем утром. Ты, Мавр, останешься здесь за главного».
«Ну как?» «Все по-прежнему», — ответила Анита. «Всю ночь прометалась в бреду, уснула только под утро. Я не смог быть здесь этой ночью. Мне сейчас надо уходить. Пришлось отсыпаться.
Знаю, не волнуйся, здесь все будет хорошо. Она сейчас впервые заснула нормальным сном. Правда, днем бред может вернуться, но Клава говорит, что это все равно очень хороший признак.
Робин постоял с минуту, глядя на спящую девушку, так будто старался навеки запечатлеть в памяти ее облик. Медленно наклонился, но златовласая сиделка поспешно его остановила и прошептала.
«Не надо, не трогай ее, она может проснуться».
Глянув на Аниту чуть ли не враждебно, Робин кивнул, молча развернулся и вышел на улицу, где его ждал Хонда. Им пора было уходить.